Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Итак, мы снова с вами, дорогие радиослушатели. Это Радио «Вера», это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Ирина Владимировна Бугаева, профессор и лингвист, вот сидит напротив меня. И я думаю, что пришла пора поговорить о Елене Мейндорф, я думаю.
Спасибо. Когда Петр Маркович пригласил меня на эту передачу, сразу был поставлен вопрос: расскажите о каком-нибудь интересном человеке, о важной встрече в вашей жизни. Первая мысль была сразу, что я расскажу о Елене Николаевне фон Мейндорф. Вариантов не было абсолютно. В моей жизни было много интересных встреч с разными людьми, искусство, науки. Но вот встреча с Еленой Николаевной – это особый случай. И вот почему. Мы познакомились с ней в 2007 году на заседании Ассоциации фонда «Русский мир». Я была туда приглашена прежде всего как филолог, и в свое время была среди вот учредителей этой ассоциации, на первое ее заседание была. Елену Николаевну пригласили, потому что туда приглашали очень многих соотечественников. Она впервые приехала в Россию, знаете, вот данные расходятся, то, что я пыталась выяснить. В каких-то публикациях я нашла, что впервые она приехала в 1988, в каких-то сведениях есть о том, что она впервые приехала в 91-м. Сейчас уже спросить я не смогу, потому что Елена Николаевна не стала 4 года назад, 5 марта 2014 года, в возрасте 90 лет, она отошла ко Господу. А вот встреча почти 11 лет назад. Мы оказались рядом, мы сидели на первом ряду в зале союзов. Перед нами выступал Медведев, Вербицкая, председатель фонда «Русский мир». На меня произвело впечатление, прежде всего, я видела женщину в годах, необыкновенно голубые пронзительные глаза и поразительный смех, детский смех, звонкий смех не пожилого человека.
Очень и не грубый, наверное.
Не грубый. Речь, понятно, выдавала то, что она из эмиграции. Это всегда можно по интонациям, по произношению каких-то слов это определить. Поскольку я много с иностранцами общалась, в общем-то, это было понятно.
Милочкой вас не называла?
Нет, милочкой не называла, душечкой. Очень коммуникабельная. Она мне задала какой-то вопрос, я сейчас не помню какой. Я ей на него ответила слово за слово.
А как одета была?
Она была одета в ярко-красном платье. На ней были жемчужное ожерелье, браслет с подвесками многочисленными. Потом я могу рассказать историю этих подвесок. На ней была и замечательная брошь. Понятное время, старинная. И была старинная брошь. Она представилась. Я представилась. Мы начали с ней разговаривать. Потом в перерыве пошли вместе пить чай, обменялись телефонами, договорились о встрече, и завязалась наша многолетняя дружба. Я хочу сказать, что здесь, в Москве, есть люди, которые знают ее лучше и дольше, и, может быть, чаще встречались, но я сейчас расскажу именно о своих воспоминаниях.
Она же двоюродная отцу Иоанну, да?
Она двоюродная, да, сестра отцу Иоанну Мейндорфу. Елена Николаевна родилась в эмиграции, она родилась в Сербии. Но, наверное, надо немножечко рассказать о ее семье. И начну с дедушки и бабушки, поскольку ее дедушка Николай Богданович и, по некоторым данным, Феофилович фон Мейндорф был генерал от кавалерии и генерал-адъютант государя Николая II, и одно время он был возглавлял охрану Зимнего дворца. А бабушка была урожденная графиня Шувалова. У них было 13 детей.
Нормально.
Нормально. А у дедушки было пятеро братьев, у которых тоже было столько, по много детей. Поэтому Елена Николаевна говорила: вы представляете, сколько у меня двоюродных и троюродных родственников? Говорит: да, пожалуй, все громкие известные фамилии.
Ну,
это действительно так. Их двоец находился на Васильевском острове на первой линии. Именно туда приходил, учась в пажеском корпусе, принц Александр Сербский, будущий король Югославии. Он дружил с отцом Елены Николаевны, с Николаем Феофиловичем фон Мейндорфом. Когда случился вот этот Октябрьский переворот, естественно, семья уехала в эмиграцию. Офицер Николай Феофилович, будущий отец Елены Николаевны, уезжал с армией Врангеля в Константинополь. Потом переехал из Константинополя сначала в Вену, там, где были родственники, не знал, чем ему заняться, и обратился к своему другу, принцу, тогда уже королю Сербии, сербов и югославов, так правильно он назывался, король сербов и югославов, Александру. И Александр, это рассказывала Елена Николаевна, это сохранилось в ее записях, сказал, что раньше ваша страна и ваш дом был для меня вторым родным домом, теперь пусть моя страна и мой дом будут вашим домом. Конечно, это недословно, но смысл был такой.
Ну да.
И король Александр оплатил обучение Николая Феофиловича в Париже, в Академии художеств. И так он получил гражданскую профессию, потому что этого он был...
Стал художником?
Он стал художником, иконописцем. Он овладел техникой мозаики. Он расписал 23 храма в Европе, православных храма, в том числе и усыпальницу царей югославских, и он сделал мозаику для храма-памятника в Брюсселе, посвященную царственным мученикам. Но он уже не дожил, когда фреска над входом, над главными входом, была установлена, это уже устанавливала ее Елена Николаевна. Так что он был художником. Он был, и не только он был художником, и другие его братья были тоже иконописцами известными. Очень хорошей художницей была их мать, Елена Павловна, урожденная вот графиня Шувалова. Она сама учила своих детей и музыке, и рисованию. Вот сохранились воспоминания, что вот она была замечательной художницей и музыкантшей. Поэтому детям тоже передались вот все эти... таланты.
Ну да.
Этим и жил отец Елены Николаевны. Елена Николаевна родилась в городе Панчево. В Белграде она закончила гимназию. Там была русская гимназия. Мы знаем, что в Белграде были и пажеские корпуса, и институты благородных девиц в Югославии.
Да-да.
И академии науки, газеты, и театры. Да? То есть это был один из центров как раз вот русской эмиграции. И сохранились тоже многие воспоминания Елены Николаевны об этом, о том, как принимали их там и как они жили. Что еще интересно, говоря Елене Николаевне, то, что это был необыкновенно добрый человек. Елена Николаевна в Зальцбурге организовала Центр русской культуры. Случилось это таким образом. Однажды в дверь кто-то постучал. Она открывает дверь, стоят две дамы в длинных юбках и по-русски к ней обращаются. Вы Елена Николаевна Мейндорф? Да, мы такие-то и такие-то. Вот мы хотим попросить вас принять детей из Челябинска на месяц, на отдых, на оздоровление, потому что в Челябинске, Южноуральске, там тяжелая
экологическая ситуация.
Значит, это был как раз вот начало 90-х годов.
А что за дамы-то? Откуда они?
Да, мы из Челябинска.
То есть они приехали?
Они приехали, пришли в русский храм к священнику.
А, и тот их направил.
И тот направил, говорит, вот идите к Елене Николаевне. Елена Николаевна спрашивает, ну хорошо, а у вас есть что-нибудь? Говорит, нет, у нас ничего нет, нам сказали к вам обратиться, вы все можете.
Угу.
Елена Николаевна подумала, хорошо, но денег-то ведь нет. И вспомнила слова своей матушки, которая говорила, если ты можешь кому-нибудь помочь, это надо делать всегда. Вспомнив слова мамы, Елена Николаевна, она всегда говорила, матушка, мамочка.
Угу.
Она решила, что да, надо что-то делать. Она первым делом обратилась к секретарю католического архиепископа и сказала, ну вот не могли бы вы помочь принять 30 детей на месяц здесь. Он говорит, хорошо, у нас через неделю будет...
Давайте объясним, что в Вене есть православная церковь.
Есть православная
церковь.
Но
она маленькая, приход
очень
небольшой.
Очень маленькая. В Зальцбурге тоже есть православная церковь. Очень маленькая, Свято-Троицкая церковь. Совсем махонькая.
И то есть им не по силам просто.
Не по силам,
это
абсолютно.
Было во всяком случае.
И до сих пор это
не по силам.
Да. Хотя Елена Николаевна весь период своей жизни, который она жила в Зальцбурге, она была регентом этого хора, пела в этом хоре. Ну, пока позволяла, конечно, здоровье и возраст. Поэтому она обратилась к католическому архиепископу. Ей было сказано, что скоро будет вот собрание священства, и
поставим вопрос.
Она через неделю подходит, говорит, нет, ты знаешь, никто не отозвался. Очень был грустный вот секретарь как раз архиепископа, ему стало неловко. Он говорит, ты знаешь, на 10 дней я оплачу пребывание из своих собственных денег.
Угу.
О, 10 дней есть, хорошо. Дальше что делать? Дальше Елена Николаевна обратилась в монастырь женский. Говорит, ну там есть гимназия, там школа для девочек, это будет летом, значит, гимназия будет пустовать, потому что она интернатовского типа.
Да-да.
Значит, можно будет этих детей там разместить. Но католическая матушка сказала, нет, у нас дети из Америки, из Африки, вот у нас все занято. А Елена Николаевна думает, надо же как-то преподнести, чтобы зацепить за живое, вот чтобы захотели помочь.
Да-да.
И она говорит, а вот секретарь архиепископа из своих личных средств 10 дней нам обеспечивает. Тут ему, говорит, матушке выражение лица поменялось. И она говорит, так, а когда ваши дети приезжают? Он говорит, тогда-то. О, а у нас как раз накануне африканские дети выезжают. Хорошо, 10 дней мы их тоже принимаем.
20 есть.
Уже 20 есть. Ну, еще ж надо 10, потому что дети должны были из Челябинска ехать поездом, это четверо суток в один конец, в другой. Говорит, не успеют отдохнуть, и не на пользу пойдет эта поездка. Начала обзванивать русскую эмиграцию, всех своих знакомых. А знакомых у нее было очень много, и все ее уважали, все ее почитали. И вот одна приятельница говорит, ты знаешь, у меня есть знакомый мэр, лорд-мэр, городка недалеко от Зальцбурга. Она с ним связалась, рассказала ему всю эту историю и получила положительный ответ, что да, 10 дней
мы обещаем.
Все, 30 дней обеспечено. Приезжают эти дети, приезжают они, значит, и надо было им тоже с вокзала их довести
до места.
До места, значит, тоже там какое-то расстояние. Денег тоже нет. И Елена Николаевна, он садится в автобус, и говорит, который едет до железнодорожного вокзала, и спрашивает водителя, скажите, пожалуйста, вот могу я с вами обратно вернуться, но я еще возьму группу детей, но денег у нас нет, потому что это благотворительный проект. Водитель соглашается, хорошо, доехали до вокзала, этих детей встретили, посадили в автобус, довезли до места, и водитель выдает корзину со сладостями этим детям.
Угу.
Елена Николаевна в изумлении говорит, а как же это так?
Ну,
говорит, а у нас это первый маршрут, первый день этот маршрут, и нам выделили вот эти сладости поприветствовать наших первых пассажиров. Елена Николаевна, конечно, возблагодарила Господа, говорит, только по чудесам Божьим, только могло такое произойти, чтобы вот без денег можно было что-то сделать. И так началась дружба вот с Челябинском, с одной из школ Челябинска. И на протяжении 17 лет...
Она сама там бывала? В Челябинске?
Нет, она сама не бывала. Она, приезжая в Россию, бывала только в Москве, в Санкт-Петербурге. И вот я немножечко продолжу об этой истории,
потому
что это очень важно. Эти дети не только отдыхали, они получали оздоровительные процедуры, а самое главное – это то, что в это время, когда они приезжали, всегда проходит ежегодный замечательный музыкальный фестиваль моцартовский.
Угу.
А это дети все, которые занимаются музыкой.
Понятно.
Этим детям даже позволялось играть в зале дворца Мирабель самым лучшим, где когда-то в детстве играл Моцарт. Но, во-первых, они еще и присутствовали на некоторых концертах. Был такой пароль, если вы приходили во время накануне концерта вот, ко дворцу Мирабель, все приходили с билетом, билеты довольно дорогие, но надо было сказать пароль. «Я от Елены Николаевны фон Мейндорф». Вас пропускали. Приставной стульчик всегда был. И так до 30-40 человек на каждый концерт могло попасть, и вот этим магическим волшебным словом было имя и авторитет Елены Николаевны фон Мейндорф. Мне пришлось это испытать и на себе, потому что я бывала в Зальцбурге несколько раз по приглашению Елены Николаевны для того, чтобы с этими детьми вести занятия. Но она не только приглашала профессуру московскую вести занятия с детьми, но и приглашала русских взрослых, те, кто уже жили в эмиграции, для того, чтобы они приобщались к русской культуре. Приезжал профессор Блюмин из Московского университета, культуролог, который наизусть знает всего Пушкина и даже черновики Пушкина. Вот с любого места можно было его попросить, и он мог...
Замечательно.
Читать.
Да.
И я,
по памяти.
По памяти. Он наизусть знал. Вот действительно, если бы я не была свидетелем, может быть, бы сомневалась.
Да.
Я была свидетелем этого. Я там тоже вела занятия по церковно-славянскому языку и читала такой небольшой спецкурс о русских иконах. Вот на эти лекции об иконах приходили и взрослые, причем приходили и австрийцы, и даже приезжали немцы из Мюнхена.
Да, вы знаете, к иконе очень большой интерес. Не знаю, как сейчас, но приблизительно в те же годы, в конце 80-х, я был во Франции, и я помню, что на уроке иконописи один священник, иезуит, который служил по русскому обряду, вот, он собирал очень большое количество людей, потому что всем было интересно. Сейчас, если вы видите, в католических церквях постоянно стоят русские иконы, вот, и особенно в пределах там, да, вот, обычно богородичные иконы стоят, всевозможные, вот, и как-то, ну, это... понятным образом притягивает людей просто еще как прекрасное искусство, а потом уже и им хочется узнать уже какую-то подоплеку, теологию иконы там и прочее, прочее. Вот, это очень здорово.
Да, потому что приходили и священники католические, это шло уже под перевод, а переводил тоже удивительный человек, отец Георгий Кобро, потомок тоже первых русских иммигрантов. Он священник в Мюнхене, в православном храме, русском православном храме. Но там у нас священническое жалование...
Не проживешь.
Не проживешь. И он преподает в университете. Человек, который знает 17 языков. И преподает как раз на факультете иностранных языков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях вот у меня сегодня Ирина Владимировна Бугаева, профессор, лингвист. И она вспоминает Елена фон Мейндорф, с которой ей довелось встретиться. И вокруг нее все связанное с этим благотворительным проектом, создание летнего лагеря для детишек из Челябинска. И эта программа существовала очень долго,
эта,
да?
Эта программа существовала 17 лет.
И как обычно бывает, наверное, один раз начавшись, она изменялась, находились спонсоры и как-то...
Да, находились спонсоры этой программы. Я бы хотела сказать о двух замечательных... наших бизнес-леди московских, это Ольга Тюрина и Лилиана Пашкова, они создали в Москве благотворительный фонд во имя Андрея Боголюбского. И они очень много помогали Елене Николаевне вот с ее проектами. И этими проектами, и еще они помогают женскому монастырю в Малоярославце, потому что там тоже есть приют для девочек. Mm-hmm. И вот эти девочки тоже ездили потом уже...
Следом.
Следом, да, в эти летние лагеря. И они были, как да, вот этот хор девочек ездил на юбилей Елены Николаевны, когда отмечали 90 лет в Зальцбурге, потому что тогда действительно там было так много людей, которые съехались со всего мира отметить 90-летие Елены Николаевны фон Мейндорф.
Замечательно.
Да, и Елена Николаевна удивительный человек, который, несмотря на свой возраст, сумела сохранить очень живое восприятие жизни. Она начинала свой день с благодарности Господу за то, что она живет, за свою тысячелетнюю родословную, которую она хорошо знала, за то, что Боженька, как она говорила, ей всегда и во всем помогает. И, отходя ко сну, она благодарила всегда Боженьку за каждый прожитый день.
Угу.
И она говорила всегда: «Ирочка, но ведь Боженька всегда со мной». И это такая радость, такое счастье, что я православная, и это было неподдельно. Вот есть какие-то вещи, которые подделать нельзя.
Невозможно подделать интонацию.
Невозможно подделать интонацию.
Если ты не великий актер.
Невозможно подделать взгляд.
Угу.
Это действительно была радость. И она всегда повторяла: наша вера православная – это вера радости. И несмотря ни на что, мы должны радоваться. Это мне тоже было интересно, потому что в своей уже докторской диссертации я изучала то, как религиозное сознание проявляется в языке человека, то есть вот вербализация языкового сознания. Угу. Поэтому очень многие примеры из наших бесед с Еленой Николаевной послужили мне в том числе опорой для каких-то выводов.
Ну, например...
Например...
Просто поясните, это интересно.
Да, я поясню. Я бы хотела задать вопрос слушателям, как бы они ответили, как бы они отреагировали на ситуацию. Ну, например, они сломали ногу. Первая их реакция – вот сломали ногу. Ну, наверное, большинство людей: ах, не повезло, ну почему же мне со мной это случилось, у меня тут столько вот дел, да. Ну, какое-то было бы саможаление, или вот почему же так не повезло.
Конечно.
Ну, какая-то реакция негативная.
Да.
А вот реакция Елены Николаевны: слава Богу, меня Господь посетил, потому что Господь посещает в болезнях, в печалях. Вот она реакция: слава Богу, меня Господь посетил. И таких примеров очень много. Это другое отношение к жизни.
Это вера, воспитанная с молоком матери. Совершенно естественная, совершенно спокойная. Какая-то, то, что, может быть, дается и дано людям, но далеко-далеко не всем. И в отличие от... Елена Мейндорф, мы с вами шли своей дорогой, абсолютно не зная, к как и почему, да? И уж точно рождены были, я не знаю, вы крещенные, может быть, с детства на счастье, а я нет. Вот, самостийно, что называется. Вот, поэтому такое время у нас было. Вот, а она жила там, она жила за границей совершенно в естественных условиях. И те тяготы и порой ужасы иммигрантской жизни, которые достались ей, они, наверное, сравнимы с тяготами и ужасами советского времени. Вот, понимаете, вот эта позиция «ура», а не «опущенный вниз нос», это позиция действительно нормальной веры.
Это действительно так, и Елена Николаевна всегда, я уже сказала, помнила свою родословную, а у Мейндорфов несколько прославленных святых, начиная с папы римского Климента II.
Они из крестоносцев вообще глубоких.
Да, из крестоносцев, викинги, все это знают. И вот Елена Николаевна как-то рассказывала, когда она посещала Бамберг, где покоятся мощи папы римского Климента II, как раз была рака открыта, и...
Я так понимаю, это тот Климент, который у нас в православии принят.
Принят 11 век. Это тот Климент, который отменил индульгенцию, и уже в середине 20 века была проведена эксгумация и проведен анализ, и подтвердили, что он был отравлен. Вот за это его, видимо, как предполагала Елена Николаевна, и отравили.
Нет, у нас же есть церковь Климента Папы Римского.
Да, да. Ну вот, но я сейчас вот хочу о чем рассказать. Когда это Елена Николаевна рассказывала, есть у меня эти ее воспоминания записанные, когда она вот была в Бамберге, там есть скульптурное изображение папы Климента. И вот когда она зашла, то увидела, и говорит: «Ох, так это же одно лицо мой брат Иван».
Понятно, да-да-да.
Как же через столько столетий передаются гены, что вот портретное сходство, и не только портретное сходство, но один был папа Иринский, а другой протопресвитер. Это как раз речь идет о... отце Иоанне Мейндорфе. Да. Они встречались, естественно, двоюродные брат и сестра, может быть, не так часто, как бы хотелось, потому что отец Иоанн родился во Франции, он жил во Франции до своего отъезда
в
Америку, потом в Канаду. Но родственные чувства были, встречи иногда были, переписки были, и такие воспоминания, конечно, остались.
Вот. А насчет гена это точно? Потому что, ну, я не знаю, скажем, посмотреть ранние парсуны Трубецких и поздние эти мясистые носы и большие головы. Вот. Ну, раньше живописи нет просто. Но вообще, но вот там, где есть живопись, это действительно видно, как в таких... в мощных семьях, которые следят за своей родословной, видно, что ген работает, ген есть. Там, я не знаю, подбородки, носы, мочки уха, там, ну и так далее. Конструкция, если человек грузный и большой, то он, вот, они все грузные и большие. Вот, это действительно замечательно и восхитительно совершенно наблюдать.
Да, да. И она знала, конечно, очень хорошо свою родословную и очень много рассказывала, ну, можно сказать, притч, да, вот о своих предках. Одна из таких притч, мне бы хотелось ее рассказать, если можно.
Конечно.
Она вот примерно так. Значит, плывет корабль и видит капитан на мостике, что вот в море плывет человек, над головой держит чемодан и гребет только одной рукой.
Угу.
И тогда в рупор...
Что естественно.
Что естественно. Тогда в рупор капитан кричит: «Пожалуйста, брось чемодан, потому что иначе мы не сможем тебя спасти». А в ответ слышит: «В этом чемодане родословная Мейндорфов.
Угу.
Я лучше утону, но чемодан не брошу».
Угу. Понятно.
Да, такая вот незатейливая притча, но она свидетельствует о том, насколько было важно всем сохранить воспоминания о своих предках, достойных
но
предках.
Но кичливости не было.
Не было.
В этих людях я много с ними сталкивался тоже, с такой старой аристократией. Никогда не было кичливости. Всегда было очень осознанное понимание, что за ними поколение предков, но это были люди не купившие дворянство и не торговавшие им, а просто жившие в нем. К сожалению, на время передачи наше истекло. Большое спасибо Ирине Владимировне Бугаевой, что вы пришли к нам и рассказали такую замечательную историю и про Елену Мейндорф. И вообще, вот, мне кажется, что наша беседа сегодня удалась. Спасибо.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».